Глава 33. Лимузин медленно продвигался по кольцевой дороге, перегруженной автотранспортом в час пик. За окнами было темно, и Мэтью Барр читал при свете специальной лампочки под крышей салона. Коул потягивал перье и наблюдал за проходящим транспортом. Содержание дела он помнил наизусть и мог пересказать его Барру, но ему хотелось увидеть его реакцию. Барр никак не реагировал, пока не добрался до фотографии, при виде которой он медленно покачал головой. Отложив дело в сторону, он на секунду задумался.
«Очень неприятно», — сказал он наконец.
Коул хмыкнул.
«Насколько это соответствует действительности?» — спросил Барр.
«Я сам хотел бы знать».
«Когда ты увидел его в первый раз?»
«Во вторник, на прошлой неделе. Оно поступило из ФБР вместе с одним из их ежедневных докладов».
«Что сказал президент?»
«Он ему не обрадовался, но причин для тревоги не было. Мы сочли его за еще один выстрел наугад в потемках. Он поговорил с Войлзом, и тот согласился пока не придавать ему значения. Теперь же я не уверен».
«Просил ли президент Войлза воздержаться от проведения расследования по нему?» — медленно спросил Барр.
«Да».
«Это граничит с созданием препятствий правосудию. При условии, конечно, что дело соответствует действительности».
«И что, если оно соответствует действительности?»
«Тогда у президента возникают проблемы. Я отбывал срок за создание препятствий правосудию и знаю, что это такое. Это все равно, что обвинение в мошенничестве с почтовой корреспонденцией, которое весьма расплывчатое и довольно легко доказуемое. Ты в этом замешан?»
«А ты как думаешь?»
«В таком случае у тебя тоже есть проблемы».
Дальше они ехали молча и глядели по сторонам. Коул и раньше рассматривал проблему с точки зрения помех правосудию, но ему было важно знать мнение Барра. Он не беспокоился по поводу криминальных обвинений. Президент имел один небольшой разговор с Войлзом, попросил его поискать пока в другом месте, и все. На уголовщину это едва ли тянет. Коула ужасно беспокоили перевыборы. А скандал с участием такого крупного вкладчика, как Матис, во время них был бы убийственным. Ему делалось дурно при одной мысли о том, что человек, которого президент знал, а от которого принимал миллионы, убрал с помощью денег двух судей Верховного суда, чтобы его приятель-президент мог назначить более покладистых людей, и он получил бы возможность качать свою нефть. Демократы от злорадства попадают прямо на улицах. Каждый комитет в Конгрессе будет проводить слушания. Каждая газета будет давать публикации каждый день в течение года. Министерство юстиции будет вынуждено начать расследование, и Коулу придется взять вину на себя и уйти в отставку. И так должны будут поступить все в Белом доме, за исключением президента. Это был кошмар неимоверных размеров. «Нам надо выяснить, соответствует ли дело действительности», — сказал Коул, глядя в окно.
«Если люди умирают, значит, соответствует. Назови мне более подходящую причину для убийства Каллагана и Верейка».
Другой причины не существовало, и Коул знал это. «Я хочу, чтобы ты предпринял кое-что».
«Нашел девчонку?»
«Нет, она либо мертва, либо спряталась в нору. Я хочу, чтобы ты поговорил с Матисом».
«Я не уверен, что он есть в желтых страницах».
«Ты сможешь найти его. Нам надо установить связь, о которой бы президент ничего не знал. Мы прежде всего должны выяснить, насколько все это верно».
«И ты считаешь, что Виктор проникнется ко мне доверием и поведает свои секреты?»
«Да. В конечном итоге, да. Ты не коп, понимаешь? Представь, что все это правда, и он считает, что вот-вот будет разоблачен. Он в отчаянии и идет на одно убийство за другим. А если ты скажешь ему, что эта история попала к газетчикам, и конец его близок, и если он намерен исчезнуть, то сейчас самое время? Ты приехал к нему из Вашингтона, понимаешь? Из внутреннего окружения. От президента или что-то в этом роде, как он будет думать. Он к тебе прислушается.
Окей. А если он скажет мне, что это правда? Что это нам даст?
У меня есть некоторые соображения. Все из области ликвидации последствий. Первое, что мы сделаем, это проведем в суд двух любителей природы. Я имею в виду радикалов с квадратными глазами, любующихся птичками. Этим мы продемонстрируем, что где-то в глубине тоже добропорядочные защитники окружающей среды. И это прикончит Матиса с его нефтяными полями и так далее. Мы можем провернуть дело за считанные часы. Почти одновременно президент призовет Войлза, генерального прокурора и главного судью, и потребует немедленно разобраться с Матисом. Как бы невзначай мы снабдим экземплярами дела каждого репортера в городе, а сами опустимся на дно и переждем бурю. Бар улыбнулся от восхищения. Коул продолжал. «Это будет не здорово, но все же лучше, чем сидеть сложа руки и надеяться, что дело представляет собой плод вымысла».
«Как вы объясните ту фотографию?»
«Никак. Она некоторое время будет доставлять неприятности, но это же происходило 7 лет назад. А люди, случается, выживают из ума. Мы представим, что Матис был добропорядочным гражданином в те времена, а теперь он сумасшедший».
«Он и есть сумасшедший».
«Да, это так. А сейчас он как раненая собака, которую загнали в угол. Ты должен убедить его выбросить белое полотенце и спасать свой зад. Мне кажется, он тебя послушает. И я думаю, что мы выясним через него, правда ли это».
«Так как я его найду?»
«У меня есть человек, который над этим работает. Я потяну за некоторые ниточки и установлю контакт. Будь готов в воскресенье отправиться».
Бар усмехнулся, глядя в окно. Ему хотелось бы встретиться с Матисом. Движение замедлилось, Коул не спеша потягивал воду.
«Есть что-нибудь по Грантому?»
«Ничего совершенно. Мы слушаем и наблюдаем, но ничего заслуживающего интереса не встречаем. Он разговаривает со своей матерью и парой друзей, но доложить нам нечего. Много работает. В среду он уезжал из города и вернулся в четверг».
«Куда он ездил?»
«В Нью-Йорк. Вероятно, работает над какой-то статьей».
Клифф должен был находиться на углу Рот-Айленд и 6-й улицы ровно в 10 вечера. Но его там не было. Грей, в свою очередь, должен был на большой скорости нестись по Род-Айленд до тех пор, пока Клифф не настигнет его, так чтобы у того, кто следит за ними, если такой на самом деле существует, создалось впечатление, что его просто остановили за опасную езду. Он проскочил по Род-Айленд и пересек 6-ю на скорости 50 миль в час, ожидая появления синей мигалки. Ее не было. Он развернулся и через 15 минут вновь пронесся по Род-Айленд. Есть! Он увидел синие огни и прижался к обочине. Это был не Клифф. Это был белый полицейский, который оказался очень возбужденным. Он выхватил у Грея права, долго изучал их и спросил, не находится ли он в состоянии алкогольного опьянения. «Нет, сэр», — сказал он. Коп выписал квитанцию и с гордым видом вручил ее Грею, который сидел за рулем, уставившись на нее до тех пор, пока не услышал голоса у заднего бампера. На сцене появился другой коп, и они заспорили. Это был Клифф, и он хотел, чтобы белый коп забыл о квитанции. Но тот объяснял ему, что она уже выписана, и кроме того, этот идиот проскочил перекресток на скорости 65 миль в час. Клифф сказал, что он его друг. «Вот и научи его водить машину, пока он кого-нибудь не убил», — сказал Белый, садясь в патрульную машину и отъезжая. Клифф криво усмехнулся, заглядывая в машину Грея.
«Сожалею по поводу случившегося.
Это все ты виноват.
В следующий раз не будешь так гонять».
Грей бросил квитанцию на панель. «Нам надо быстро поговорить. Со слов Сержа, ребята в западном крыле поговаривают обо мне. Правильно?»
«Правильно».
«Окей. Мне надо узнать у Сержа, ведут ли они разговоры о каком-либо другом репортере, особенно из «Нью-Йорк Таймс». Я хочу знать, считают ли они, что кто-то еще интересуется этой историей».
«Это все?»
«Да, но нужно срочно».
«Помедленнее», — громко сказал Клифф и пошел к своей машине.
Дарби уплатила за комнату за 7 дней вперед, отчасти потому, что хотела иметь знакомое место, куда можно было бы вернуться в случае необходимости, и отчасти потому, что ей хотелось сохранить кое-что из вновь купленной одежды. Бросать все вещи, убегая каждый раз, она считала расточительством. В одежде не было ничего особенного. Так, кое-что в стиле студенческого сафари, чуть выше среднего уровня. Но в Нью-Йорке это стоило дороже, и ей хотелось сохранить вещи. Она бы не стала рисковать только из-за одежды, если бы ей не понравилась комната и сам город. Опять подошло время бежать, и она отправится налегке. Дарби шмыгнула из Сент-Морица в поджидавшее ее такси с небольшой парусиновой сумкой в руках. Была пятница, почти 11 вечера, и южная центрально-парковая все еще оставалась оживленной. На противоположной стороне стояла вереница конных упряжек в ожидании желающих совершить короткую экскурсию по парку. Ей потребовалось 10 минут, чтобы на такси добраться до пересечения 72-й и Бродвея, что, впрочем, находилось не в той стороне, куда она направлялась. В целом, маршрут был выбран так, что его было трудно проследить. Пройдя 10 метров, она скрылась в метро. Изучив предварительно схему, Дарби надеялась на легкую поездку. Метро не вызвало восторга, поскольку она никогда им не пользовалась и слышала много рассказов о разных случаях в нем. Но это была наиболее оживленная и безопасная линия в Манхэттене. Тем более, что на поверхности дела были не так уж хороши. Так что в метро вряд ли будет хуже. Она удачно пристроилась к группе подвыпивших, но хорошо одетых подростков и через пару минут дождалась поезда. Вагон не был переполнен, и она села у центральных дверей. «Смотри в пол и держись за сумку», — говорила она себе. Уставившись под ноги, она все же изучала людей сквозь темные очки. Вечер для нее был удачным. Никаких бродячих панков с ножами, нищих, извращенцев. По крайней мере, она таких не видела. Но для новичка, тем не менее, это был волнующий момент. Подвыпившие детки сошли на Таймс-сквер, и она выскочила на следующей остановке. Дарби никогда не видела Пенн-стейшн, но сейчас ей было не до осмотра достопримечательностей. Может быть, однажды она вернется и будет целый месяц любоваться городом, не чувствуя необходимости следить за появлением обрубка и худощавого, и бог знает кого еще из их компаний. Но только не теперь. За 5 минут она нашла свой поезд, в который как раз производилась посадка. Опять она сидела в глубине вагона и наблюдала за каждым пассажиром. Знакомых лиц не было. «Боже милостивый, сделай так, чтобы никто не приклеился к ней во время этого замысловатого побега». Вновь ее ошибкой была кредитная карточка. Она купила 4 билета в О'Харе по American Express, и каким-то образом им стало известно, что она в Нью-Йорке. Она была уверена, что обрубок не видел ее, но он находился здесь и наверняка имел друзей. Их могло быть человек 20. В таком случае она не могла быть уверена ни в чем. Поезд отошел на 6 минут позже. Он был наполовину пустым. Она достала из сумки книжку в мягкой обложке и притворилась, что читает. Через 15 минут они остановились в Ньюарке, и она вышла. Ей везло. Рядом со станцией стояла вереница такси, и еще через 10 минут она оказалась в аэропорту.